Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Прощение.
Прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд. Человек пришел, сказал, другой отвечает. А когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
Во-первых, для ясности, прощение и примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего, я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил, я могу сказать. На самом деле это работа, иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно, но во всяком случае слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
Спасибо, говорил Михаил Завал. Вы, конечно, немножко невозможны. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который длится с 1517, скажем так, года, католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что кого я должен прощать, это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила 3 несправедливо, на работе начальник обошел по службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот, меня обижают, что вы говорите о прощении, что я должен прощать. Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват, или просто все стирать? Стираем с доски и считаем от нуля.
С христианской точки зрения. Прощение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас сегодня в гостях Елена Тимофеевна Казенина, журналист агентства «Регнум», православная. У нас в гостях пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Алексеевич Шаршин. У нас в гостях православный же психолог Михаил Игоревич Завалов. Итак, прощение. В России время, обычно это конец февраля, март, как раз время, когда особенно думают о прощении. В преддверии Великого Поста Православная Церковь устраивает чин прощения, так называемое прощенное воскресенье, сразу после Масленицы, когда воспроизводят древний монашеский чин прощения. Когда-то, 1500 лет назад, монахи, уходя в пустыню на время поста, собирались и друг у друга просили прощения. Сегодня в пустыню никто не уходит, прощения все-таки просят. Перед прощенным воскресением, воскресением, которое посвящено страшному суду, у неверующих это Масленица. И, видимо, такая связь страшного суда и прощения имеет под собой некоторое основание. Достаточно вспомнить, что большинство так называемых православных русских людей – в церкви бывает 2 в жизни, когда их крестят и когда их отпевают. Или когда венчают, может, еще заглянут. И вот чин отпевания православный как раз заканчивается, опять же таки, прощением. «Приидите, воздадим последнее целование», когда люди подходят к умершему, целуют его, и это знак примирения и знак прощения. Но тогда встает вопрос, а что прощать, когда человек уже умер? Зачем прощать, если дальше уже не будет никаких общих дел? Зачем прощать? И часто в прощенное воскресенье для многих православных людей, особенно сегодня, когда масса неофитов, встает вопрос. Ну, в храме-то мы тут сказали, прости меня, Бог простит, я тебя прощаю, отвечает в ответ. А что? Потом ведь все равно будем ссориться. В чем смысл такого прощения? А главное, как попросить прощения у тех, кто не ходит в храм? И в результате человек оказывается не перед решением проблемы. Вот тебе чин прощения, давай. А оказывается, наоборот, проблема начинает плодиться и умножаться. И тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Все-таки с точки зрения неверующего человека прощение – процедура простая. Я чем-то обидел другого, я прошу у него извинения и компенсирую ущерб. Для верующего человека появляется третье тело, не только я и другой, но еще и Бог. Что это меняет, когда речь идет о прощении? Говорит Михаил Завалов.
Ну, во-первых, для неверующего это не такая уж простая штука прощение, потому что, ну, скажем, муж изменил, и жена потом, какая она дает компенсацию, какую он дает компенсацию. В общем, это всегда процесс болезненный, имеющие отношение не только к религии, но даже к душевно-телесному здоровью. Например, давление выше у людей, которые плохо прощают. То есть штука такая. Поэтому все важно для верующих и неверующих.
То есть вера сама по себе ничего не добавляет?
Но она добавляет кое-что. Но можно начать не с этого, а с того, что это реальность такая же важная, как там любить, понимать и так далее. Обычная человеческая штука.
Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Как раз тема прощения, это, наверное, одна из тем, которые реально... идеальное христианство от практического христианства разделяют максимально. Потому что... христианство, вот если брать максиме, это прости всех и за все, прости всем и все. Вот это вот действительно идеал христианский, вот как он преломляется в практике христианской, потому что подставь правую щеку, подставь левую, если тебя бьют по правой, это часть прощения, это кодекс поведения христианина, истинного христианина. В этом контексте. И все же, вот здесь встает такой вот раздел между практикой «прости всех и за все». Это следует понимать, что в социуме, который живет отчасти по биологическим законам, это максимум ведет просто к вымиранию христиан, то есть к ниже жизнеспособности христианства как такового.
Спасибо, Александр. И тогда мой вопрос нашему другому гостю, пресвитерианскому пастору Михаилу Шаршину. Пока вы еще не вымерли от исполнения заповеди о подставлении щеки, на ваш взгляд, эта заповедь действительно так страшна и непрактична? И что меняет вера в Бога для человека?
В мире существует очень много условностей. И, конечно же, прощение как таковое, оно имеет под собой практическую подоплеку. То есть мы все живем в этом мире и, естественно, 100 раз обижаем одного, и 100 раз нас обижают другие, да? Но, тем не менее, мы должны научиться прощать. И я думаю, что это вопрос, прежде всего, связан с личной душой человека, с конкретной личной душой. И вот это вот прощение, оно не должно само по себе включать такой вопрос, если вот я буду прощать, если вот он меня простит, например, да, и я буду что-то делать, если он что-то мне сделает. Естественно, как с практической точки зрения это осуществить, вот в чем вопрос. Тем не менее, да, это, я повторяю, это вопрос личный. То есть каждый человек должен сам для себя решить, почему он должен прощать. И основанием этого служит, конечно же, Священное Писание. Когда Иисус Христос произнес такие слова: «Если вы не будете прощать, да, согрешения ваших людям, то и Бог не простит вам согрешений ваших».
Спасибо, говорил пастор Михаил Шаршин. И тогда действительно, значит, неверующий этот человек прощает, чтобы хорошо жить на земле, а верующий человек боится, что ему плохо будет жить на небе, на том свете, в жизни вечной. Бог его не простит. Я напоминаю, что слово «прощение» в евангельские времена обозначало прежде всего освобождение. Ну и в русском законодательстве 11-12 веков было слово «прощенник», то есть тот, кто отпущен, прощен на свободу. Поэтому... ныне отпущаешь, и скажем, это то же самое сказать, что ныне ты меня простил. Бог, который пришел в мир, просто пришел. Он уже простил человека. Человек теперь свободен. Свобода для неверующего – одно, свобода для верующего – другое. Но, извините, хорошо говорить о прощении как обязательстве. А вот у нас в стране вот есть протестанты, есть православные. И как-то никак не сойдутся эти две христианские конфессии. Многие люди говорят, что я готов простить все, что касается лично меня, но там, где речь идет о Боге, там, где речь идет о вечных истинах, простить означает предать Бога, если я прощу еретика и стану, скажем, экуменистом, и мы с ним будем вместе молиться. Тогда я никогда его не привлеку на сторону истины, если я уже здесь и сейчас буду его прощать и с ним молиться. Нет, я должен быть построже, значит, прощение отложить. Что скажет наша православная часть в лице Елены Тимофеевны Казениной?
Ну, я, конечно, не богослов. Я могу только сказать, как высказать свое частное мнение на этот счет. Мне кажется, что это слишком самонадеянно говорить о том, что вот я оскорблю Бога или предам Бога, если я буду молиться, общаться с человеком, представителем другой христианской конфессии или другой религии вообще. Нам заповедано любить людей. И нигде не сказано, что мы должны любить только вот людей своей конфессии. Вообще понятие конфессии в Евангелии не существует. Но зато существует понятие ближнего, понятие любви. И, конечно, прощать. Даже если, конечно, я тоже сталкиваюсь с людьми разных христианских конфессий, и далеко не со всеми мнениями я согласна, лично я, ну и как представитель, наверное, православной церкви, которой я все-таки являюсь членом. Тем не менее, для меня это никакая не проблема, потому что сказано в молитве «Отче наш», я помню об этом. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Впрочем, они мне не должники. Я так это вообще не расцениваю.
Спасибо, говорила Елена Казинина. На звонок из Петербурга Александр. Первый или второй? Добрый день, прошу вас.
Как хотите. Добрый день. На мой взгляд, прощают сильные люди. И я делаю это довольно-таки часто. Но вот скажите, пожалуйста, когда с христианской точки зрения прощать нельзя? Спасибо.
Спасибо, говорит Михаил Завалов.
Я не знаю ответа. Мне кажется, что всегда можно. Единственное, к предыдущему тоже вопросу, католики, православные, или там, могу ли я простить Гитлера, Сталина, любого воображаемого врага, но это так же глупо об этом говорить, как называть любовь к какому-нибудь киноактеру, девушке, настоящей любовью. Прощаем все-таки лично физического человека, который физически меня задел. Не физически, но ранил. Поэтому прощать надо всегда, но это всегда конкретный вопрос.
Говорил Михаил Завалов. И все-таки, можно ли прощать человека, если он не просит прощения? И как технически это сделать? Что такое прощение? Внутреннее изменение эмоций, я на него больше не сержусь, или что-то, что обязательно должно проявиться во внешнем акте? Вряд ли Гитлер, Сталин или какой-нибудь насильник придет к нам просить прощения, говорит пастор Михаил Шаршин.
Вы знаете, вот в романе Шимона Визенталя «Подсолнух» автор рассказывает историю своей жизни, и на последние годы гитлеровской оккупации он находился в концлагере. И нацист перед смертью позвал его к себе, чтобы вот что-то к нему, совесть у него заиграла, видимо, то, что он много истреблял людей во время войны. И вот он пригласил вот этого заключенного Шимона, да, чтобы тот выслушал его исповедь. И фашист сказал, что вот очень много людей погубил евреев, и хотел бы, чтобы он его простил. Шимон Визенталь, он развернулся и ушел. То есть он не стал прощать. И через 20 лет он отправил письмо на решение вот этого вопроса, правильно ли он сделал, что он не простил фашиста. И практически ученые-христиане, они практически сказали, что это неправильно, что человек не простил того, хоть он и был нацист, да, но он виноват, он сделал много грехов, и как это можно было простить? Вот. Но, тем не менее, христиане простили и готовы были простить этого человека. человека. А еврейские ученые, они были против этого. Почему? Почему они были против? В чем причина? Они выразили свое мнение таким образом, что те люди, которые ушли из жизни, они должны прощать. Понимаете, те люди, которые, вот мы остались живы, какое мы имеем право как бы прощать нацистов, если мы живы, а те люди, которые страдали, почему я должен прощать?
Спасибо, мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
Что для вас означает свобода?
Если честно вам ответить, то я не знаю, что это такое, потому что я никогда свободной не была. Я никогда не жила в свободной стране.
Это чувство внутренней раскрепощенности и осознание того, что свобода – это прежде всего большая ответственность.
Ну, свобода – это, наверное, независимость прежде всего. Вот для меня, а если ассоциативно говорить, то свободная Европа, статуя свободы, ну, радио «Свобода».
О свободе говорить надо, когда вот ты как цыган. Вышел в поле, у тебя есть конь, ну и палатка, и больше тебя ничего не волнует, и тебя ничего не интересует. А вот в нашей жизни, я считаю, свободы вообще нет, и об этом говорить даже как-то неприлично.
Это независимость прежде всего от государства.
Свобода – это свободная любовь.
Свобода – это коридор, в котором легко ориентироваться.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную прощению. Итак, можем ли мы прощать за умерших или нет? Говорит Елена Казенина.
За умерших. Я думаю, что да. Не можем, наверное, не можем. Это мое личное мнение, повторяюсь. Наверное, не можем прощать за какое-то количество умерших совершенно астрономическое, во время геноцида, допустим, но если кто-то согрешил против моей мамы или против моей бабушки, которая умерла, и хочет таким образом облегчить свою совесть, придя ко мне и рассказав об этом, и попросив прощения у меня, как у наследницы этой крови, я думаю, что я обязана просто простить, и это не только ради этого человека, который просит прощения, но, я думаю, и ради тех людей, которые уже умерли, но с которыми, я все-таки думаю, у нас есть какая-то связь.
Спасибо, говорила Елена Казенина. Как практикующий психолог Михаил Завалов, вы можете все-таки подсказать, прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд, человек пришел, сказал, другой отвечает, а когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
Во-первых, для ясности, прощение и примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего, я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил, я могу сказать. На самом деле это работа, иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно, но, во всяком случае, слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
Спасибо, говорил Михаил Завалов. Конечно, немножко невозможно. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который длится с 1517, скажем так, года, католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что к
Кого я должен прощать? Это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила тройку несправедливо, на работе начальник обошел по службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот, меня обижают, что вы говорите о прощении, что я должен прощать. Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват? Или просто все стираем с доски и считаем от нуля? Говорит Михаил Шаршин.
Ну, конечно же, нельзя все стирать с доски. Почему? Потому что, естественно, существуют критерии, жизненные критерии, да, и у каждого есть свои, так скажем, ощущения внутренней святости, да, в человеке. И, естественно, если другой человек тебе делает больно, как можно к этому отнестись спокойно? Правильно? То есть, если человек мне делает больно, и, значит, он несправедлив по отношению ко мне, если я буду говорить так, что давайте простим, быстро простим, да, то есть вот мы должны сразу простить, я буду легковесен. Так получается, что получается так, то, что мое, то, что мне очень дорого, оно мне совсем недорого, значит, я лживый человек.
Говорил пастор Михаил Шаршин. И действительно, часто христиан обвиняют в лицемерии и ханжестве, что это все не по-настоящему. Как говорил покойный Смердяков-младший, что это все выдумки. Евангелие про неправду написано. Вот говорите, что простили, а сами посмотрите. Длинный список, перечень, верните нам храмы, которые отобрали, компенсируйте гибель духовенства, конфискацию церковных земель. То есть, с одной стороны, прощаем, кому должен, всех прощаю, а с другой стороны, претензии, бесчисленное множество, и все больше и больше, по телевизору крутят нехорошие какие-то балеты и мультфильмы о папе и работнике в обалде. Вот. То есть прощаю, но вы мне все компенсируете. Состояние обидчивости и непростительности. Как можно ли отличить, можно ли верой побудить человека действительно пересмотреть вот этот вот эгоизм? Или эгоизм и вера прекраснейшим образом сосуществуют? Говорит Михаил Залов.
Я думаю, они могут существовать только с помощью какого-то самообмана. В конце концов, мы каждый день, христиане, читают страшные слова про «остави нам долги наши, как и мы оставляем». Это же несовместимо, эгоизм и христианство.
Теоретически, как сказал один радиослушатель, а на практике-то выходит совместимо,
для если... Надо себя обманывать нарушно, что-то не замечать, что мы всегда и успешно делаем, конечно.
Тогда, если рассуждать как ученый, феноменолог, то есть не говорить о прощении по сути, что оно такое, а говорить о его внешних признаках. Вот как бы вы определили, можно отличить человека, который простил, который находится вот в этом блаженном состоянии? Говорит Елена Казенина.
Я вот о чем хотела сказать. Извините, я сначала, потому что я слушаю и все хочу вклиниться. Дело в том, что иметь обиды, крутить ролики про всякие несчастья, которые валятся нам на голову, в частности, о папе и его работнике Балде, мультфильмы и так далее, все это очень выгодно бывает. И это известный факт. Нам приятно накопить побольше всяких обид, непрощений, с тем, чтобы потом шантажировать, спекулировать и так далее. В психологии есть такое понятие у Эрика Берна о коричневых купонах, которые мы складываем в коробочку и потом их обмениваем на очень полезные вещи, на понимание, на сочувствие, на внимание людей и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, то, что существует такой день, как прощённое воскресенье, это здорово, потому что мы можем в этот день усилием воли. Пусть этот процесс будет длиться не в одно прощённое воскресенье, пусть это много-много лет будет длиться. Тем не менее, усилием воли собрать себя в кулак и сказать, да, я вот не хочу в себе вот это все держать, потому что, в конце концов, вокруг меня может вакуум образоваться от того, что мое нежелание прощать и мое желание все вывернуть наизнанку, все самое лучшее, оно может погубить меня саму.
Спасибо, говорила Елена Казинина на звонок из Петербурга. Николай Александрович.
Добрый день.
Добрый день.
Когда говорят о какой-то градации, что можно, а что нельзя прощать, это у меня, мягко говоря, вызывает недоумение. Так как Христос простил всем свое распятие, страшную, мучительную казнь, и заблуждения людям простил такие, которые просто в нашем умении умещаются. И в принципе просто не может быть градации, а просто люди должны попробовать простить хоть раз. И вообще у нас мы должны по законам жить, по законам прощения. Кстати, в первом соборном святом послании святого апостола Иакова во второй главе говорится, что живите по законам и говорите и поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости, то есть тот, кто не окажет милости, именно сам может быть судим судом без милости.
Спасибо, Николай Александрович. Итак, свобода как освобождение, как жизнь по закону свободы. Но здесь, да, мы вспомнили наконец-то Христа и его прощение своих палачей на кресте. Но ведь опять что-то в нас спрашивает. Он простил, а мы можем ли простить тем, кто его распинали и продолжает распинать своими грехами? Но об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – прощение.
Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первоисточник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить технически? Вот человек удивляется. Он, может быть, и хочет, видимо, простить, а, ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строят на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому, что не обозначает, афисис есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис, радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья, и не нам судить того человека, который нам делает зло.
С христианской точки зрения. Прощение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас в гостях православная Елена Казенина и православный же психолог Михаил Завалов, пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Шаршин. И прошу прощения, что заставил ждать Галину Алексеевну из Петербурга. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мне 70 лет. Я православная христианка. Вот мое отношение, вы скажите свое мнение в отношении прощения и прощенного воскресенья. Если случилась беда, трагедия, у тебя на глазах обидели, ладно, Бог с ним, если лично меня, но если изнасиловали на глазах твое дитя, убили твоего сына, внука, брата, о прощении, о прощенном воскресенье, даже если оно одно за другим следует десятками, говорить, я думаю, нельзя. Человек будет захлестнет, его захлестнут эмоциональные чувства. Вот на глазах это событие. И только должен пойти какой-то определенный срок, когда чувства немножечко улягутся, когда в голове уже будет проанализировано вот это все. Для этого нужен год, может быть, два. Вот тогда можно говорить о прощении и о прощенном воскресении. Вот тогда, я думаю, что придет вот эта мысль простить человека, и отпустить его на суд Божий.
Спасибо, Галина Алексеевна. Слово Михаилу Завалову.
Я согласен, потому что важна установка, что я хочу простить. А психологически это получается, как получается. И вот, например, сам я на прощенное воскресенье, большой приход, подходит мне малознакомый ко мне человек, просит прощения. Я в ужасе, потому что я начинаю вспоминать, а что же он мне, собственно, сделал? Он так далеко от меня. Беда в том, что чтобы действительно простить насильника или что-то ужасное, надо снова пережить психологически всю ту боль, которую он тебе причинил. Простить — это не замятие, давай забудем об этом. Нет, наоборот, это больно. Поэтому действительно процесс долгий, мучительный.
Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я считаю, прощение все-таки не имеет смысла, потому что оно же духовного свойства. Вот возьмите общество, там же прощение какой только смысл имеет. Если ты перед законом провинился, тогда общество заступается за человека, а ты уже его можешь прощать. Но это в последующем идет, опять же, это духовно. А так, дух ведь он бесконечен, как мы можем прощать кого-то? Мы его должны принимать таким, какой он есть, и он перед нами никак ни в чем не провинился, что бы он ни сделал. Мы же в обществе живем, а не в каком-то в пустом пространстве.
Спасибо. Мы живем в обществе все, за исключением христиан, которые еще одновременно живут в Царстве Небесном. Двойное гражданство. Значит, прощать, не ожидая, что другой изменится. Говорит пастор Михаил Шаршин.
Знаете, тогда рушится такой вот важный принцип, такой рушится. Вот если никто ни в чем не виноват, то есть, какие не есть, такие не есть, тогда вообще весь смысл креста, в чем он заключается? Для чего Иисус Христос был распят на кресте для нас? Смысл креста, ведь любовь Божия, она заключена в этом кресте. Тогда для кого это была жертва, да, если как бы все люди, они ни к чему тогда не нужно было приходить Богу, зачем он пришел к нам на землю, пострадал, стал слугой, уничижил себя до смерти крестной, говорит Библия. Зачем тогда все это нужно было делать Богу, если вокруг люди, которые как бы вот такие есть, какие они есть. Вот поэтому я думаю, что не было бы ценности жизни. Поэтому я не считаю, что человек, который не делает зло, боль, он ни в чем не виноват. Я это не считаю.
Спасибо, говорил Михаил Шаршин. И все-таки, вот действительно, прощение — это эмоциональный какой-то рисунок, это какое-то движение и так далее. Но извините, если вспомнить классику, человек внезапно смертен. Доживем ли мы до этого прощенного воскресения? Ведь можем тоже не дожить. Встретим ли мы во время чина прощания того, кто нас оскорбил? Будем ждать 2 года, а не получится ли так, что обида вместо того, чтобы умяться, она только закрепится? Когда прощать? Как можно скорее, как только мы поняли, что совершено что-то злое против нас? Или вот так вот психологическими приемчиками? В основном вызывает недоумение отношение тогда православного с церковным уставом, который не говорит «помолись, когда захочешь», а говорит «встав содра, прежде всякого дела», значит, и пошел. Боже милости, будем негрешны. Слово Елене Казениной.
На самом деле, наверное, существует 2 разных вида типа прощения. Это прощение тех людей, которые действительно совершили что-то совершенно ужасное, злодеяние, как, например, вот звонила наша слушательница, изнасиловали дочь на глазах, убили сына. Это один вид прощения. И другое — это какие-то мелкие бытовые неприятности, которые случаются с нами очень часто. Человек отреагировал не так, как мы ожидали, и так далее. Милостью Божией. Вот это страшная часть. Меня не коснулось. На моих глазах не насиловали моих дочерей и не убивали моих сыновей. Слава Богу. Я не могу даже представить, как я повела бы себя в этой ситуации. Но вот эта житейская, обычная такая часть, она всех нас касается. Однажды я... Сложно мне было справиться со своими эмоциями. Я задала этот вопрос священнику, как мне быть, потому что я говорю, я прощаю, а я чувствую, что в глубине, в сердце я не могу простить. Во мне все равно это где-то кипит. И он мне дал такой совет, который, мне кажется, он мне помогает, и мне кажется, что он поможет многим. Он сказал: ты веди себя так, как будто бы ты уже простил этого человека. Ты старайся делать ему добро. И ты увидишь, как это прощение... Чувство прощения в твое сердце придет. Это работает.
Спасибо, говорила Елена Казенина. У нас звонок из Петербурга. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня большой вопрос к вам. Вот персонально к ведущему. Я помню, до этого вы приблизительно с такой же темой выступали. А как объяснить поступок Илии, который убил своих врагов, и за это был взят на небо?
Спасибо, Игорь. Отвечать, кто лучше знает Священное Писание Ветхого Завета? Пастор Михаил Шаршин. Пророк Илия, который избил жрецов Ваала, напомню, для нечитавших, но был ли он за это взят живым на небо?
Я думаю, что нельзя так ставить вопрос, за это был взят. Воля Бога была в том, чтобы он был взят на небо. То есть нельзя сказать, что он за это был взят. То есть здесь нельзя сказать, что если мы прощаем, то нам за это Бог что-то даст. То есть что-то Он сделает хорошее нам.
Спасибо. И все-таки тогда мы возвращаемся к вопросу о цели прощения. Прощение как свобода. Свобода своя, свобода того человека, кому мы прощаем. Но свобода-то реальное какое-то состояние, не эмоциональное, это свобода действия. А сегодня мы все время вот балансируем. Свобода как чувство, как совокупность каких-то чувств, внутренний покой. Или прощение – это все-таки совершенно новая жизнь в отношениях с людьми. И все-таки, действительно, вот почему люди так возвращаются к этой теме? Вот изнасиловали ребенка. Могу ли я простить насильника, тем более, что он на прощение-то не просит. Он убежал, и все. Итак, двустороннее и одностороннее прощение. Какое из них продуктивнее, чаще встречается? Говорит Михаил Завалов.
Мне кажется, еще важнейший аспект прощения, потому что мы все говорим абстрактно: простить Гитлера, простить насильника. Я сижу в студии, я воображаю себе какого-то насильника, я его прощаю запросто. Ничего не стоит. Гораздо труднее простить неприятного человека. И, в частности, освобождающая сторона прощения – это отношения. В жизни у меня есть, у каждого есть никакой список врагов, которые, может быть, никого не насиловали, а просто мне противны. Это раз. И в обычной жизни я просто с ними как можно меньше общаюсь, создаю дистанцию. Но есть места, где не убежишь от врагов. Это семья, это община, это приход. Поэтому это все-таки всегда процесс не абстрактный, а вот есть мои враги, с которыми я в одной связке. И там, хочешь не хочешь, и прощение действительно строит общину, строит воплощение Христа в межличностных отношениях, а не только в моей душе где-то там. Так бы я сказал.
Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Ефим, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, братья и сестры. О прощении вопрос чрезвычайно сложный, и каждый из выступающих говорит на разные темы. Почему-то вот Дмитрию, нашему слушателю дежурному, редко кто отвечает адекватно. Вот у меня такой вопрос. Я живу в самом молодом, красивейшем городе. И его уродуют. А культурная среда в лице
безвкусных архитекторов, администрации, людям, которым недорог эта территория. В Приморском парке, возможно, захоронены мои бабушка и дедушки во время блокады. А сейчас там коммерция строит, отправляет свои животные потребности. Как вот я их могу простить?
Все. Спасибо, Ефим. Итак, самая важная, собственно, часть передачи. Как конкретно, каким приемом простить то, что по-человечески простить нельзя, а по-евангельски надо? Потому что здесь рубеж действительно между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете, пожалуйста, избей жрецов и получишь награду. В Новом все прямо наоборот. Отдай себя жрецам на распятии. Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первый источник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить... технически, вот человек удивляется, он, может быть, и хочет, видимо, простить, а, ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строит на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому, что не обозначает, афисис есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис, радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, мы, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья. И не нам судить того человека, который нам делает зло. Задача-то в чем? Чтобы мы научились держать себя в руках, чтобы мы не вспыхивали сердцем своим и не сокрушались в виде этого человека, и не желали ему зла, не мстили ему. Поэтому, конечно, прощать и доверять – это немножко разные вещи. И прощать и брать на себя ответственность за то, что я прощаю этого человека – это тоже разные вещи, потому что Бог есть судья, и Он будет судить людей.
Спасибо, говорит Михаил Завалов.
Я бы добавил к этому вопросу. Мне кажется, это не вопрос прощения, когда какое-то зло делает корпорация, государство. Тут надо... Просто не вопрос прощения. Мы же не просим, не прощаем там рак или молния, которая ударила в дерево и сожгла дом. Это безличная сила. Она злая, с ней надо бороться или терпеть, но не тот вопрос.
Но клозет на кладбище ставит совершенно конкретные персоны, как и грехопадение совершает совершенно конкретные персоны. И вся человеческая цивилизация не есть ли один клозет, и даже не на кладбище, а прямо в райском саду. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную прощению. У нас в гостях Елена Казенина, пастор Михаил Шаршин, Михаил Завалов. И у нас есть звонок из Омска. Виктор, добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. Ну, во-первых, отец Яков, вам огромное спасибо за то, что вы делаете подобные программы. Я-то думаю, почему у нас так часто в государстве происходит революция? Оно, оказывается, убил, зарезал, иди в церковь, а потом вырастают детки этих и делают очередную революцию. Интересная философия.
Спасибо, Виктор. На самом деле, в 21-м столетии не произошло еще ни одной революции в России, поэтому говорить, что они совершаются часто, мне кажется, опрометчиво. Но ведь если мы вспомним историю русских революций, они начинаются с непрощения. Вот моего брата Александра Ильича повесили, не могу простить, мы пойдем другим путем и отомстим. И первая революция неудачная, вторая, и вот люди вместо пути прощения выбирают путь озлобленности и мщения. Результат, смотрите, все тот же клозет на кладбище. И все-таки техника прощения, говорит Елена Казенина.
Я думаю, что для того, чтобы простить, мне лично, нужно помнить о том, что мы, люди, все дети единого Бога. Даже те, которые не верят в Бога, все-таки они его, пусть не дети, но они его творение. Мы все единый организм. Поэтому, прощая других людей, согрешивших против нас, мы прощаем сами себя. Мы делаем добро, прежде всего, самим себе. И если мы хотим добра себе, мы подчинимся этим законам, которые не мы писали, и простим. Ну, а, соответственно, прощение органов, не побоюсь этого слова, которые ставят туалеты в неподходящих местах, это, конечно, действительно, я согласна с Михаилом, здесь нужно какими-то другими путями подходить к решению этой проблемы, потому что дело не в прощении. Существуют официальные совершенно способы решения подобных проблем.
Спасибо. Замечу, что Елена Казенина человек очень юный, очень молодой, и, видимо, вот эта вера в официальные органы как-то с этим связана. И все-таки, вы понимаете, вот насколько христианство говорит о самом грехопадении, явление, казалось бы, безличным, результат пронизывает все человечество, но мы говорим Адам, Ева, мы называем личности, которые это сделали. Органы клозет не ставит, бумагу подписывает чиновник, доски кладет плотник, ну и, соответственно, вплоть до золотаря. Значит, есть кого прощать, это не органы. Вот пришло сообщение на пейджер. Прощение можно давать людям или структуре, которые просят прощения, готовы к прощению. Окончание неожиданное. Церковные иерархи не попросили прощения за сотрудничество с большевиками в убиении царской семьи. Надо сказать, это новая информация. По-моему, все-таки церковные иерархи не участвовали в убиении царской семьи, хотя многие белогвардейцы в свое время и консервативные публицисты говорили, что церковь слишком легко приняла февральскую революцию, не заступилась за монархию и в этом смысле способствовала, конечно, эскалации революционного насилия. Итак, все-таки простить тех, кто тебя не просит прощения. Когда мы стоим перед государством, вот это ведь проблема. Оно не просит у нас прощения. Дай Бог, чтобы оно нас простило и дало жить, говорит Михаил Завалов.
Я все-таки не вижу смысла это слова Евангелия применять к государству или к безличным структурам, которые, может быть, неплохие люди выполняют зло, там строят туалет, рабочие, какие-нибудь лимитчики, какой-нибудь секретарь, который тоже такой же человек, как я, просто пошла туда и работать. Так далее, так далее. Там не найдешь концов. Зло есть, человека нет. И не подходит это.
И что тогда делать христианину? Вот чем обычный советский человек, который брюзжит, 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 и вот он стал христианином. Что изменяется в его взгляде на внешний мир, который погружен во зло и тебя туда же?
Меньше удивляется тому, что зло есть, это раз. Второе, он как обычный человек, ему или сопротивляется, или говорит, что это выше моих сил, я стану аполитичным и буду, надену наушники, буду слушать музыку и не смотреть там в окно и так далее. Я не вижу этот вопрос.
Напоминаю только, что, конечно, надо слушать не музыку, а радио «Свобода». И все-таки тогда, пастор Михаил Шаршин, я вам переадресую этот же вопрос. Чем поведение верующего человека в России отличается от неверующего, когда он сталкивается с социальным злом, со злом, с безответственностью людей, которые вокруг него и так далее? Есть отличие или нет? Прощает он это зло или и как?
Я думаю, что он прощает это зло. И если человек становится верующим, то это дар Божий стать верующим. И само прощение, оно невозможно без молитвы, например. Почему? Потому что для того, чтобы человек мог простить, какая нужна сила? Без силы Божией мы не можем простить врагов своих. Но Иисус Христос говорит: прощайте врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Поэтому прощение, оно прежде всего связано с таким внутренним перерождением духовным. И поэтому прежде всего нам нужно самим открыть свое сердце Богу и понять это всем сердцем своим, всей душой своей.
То есть прощение – это не путь к свободе, а прощение как результат свободы, приходящей в обращение. У нас есть звонок из Петербурга. Галина Мефодиевна, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я вообще христианка. И вы знаете, я хочу сказать, что вообще в жизни многое нужно принимать как факт. И не нужно даже обсуждать. Вот человек говорит, я выхожу на улицу, там враги, там вокруг меня враги, дома враги. Извините меня, может быть, он тоже для кого-то враг. Понимаете, ну, просто на это, наверное, нужно поменьше внимания обращать. А вообще христианство, фундамент христианства – это прощение. Поэтому, наверное, лучше всего прощать. Но прощение причем не подразумевает ни в коем случае общения. Вы можете простить кого-то, но не обязательно с этим человеком или с этой группой людей общаться. Но прощать нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы сохранить свое здоровье, чтобы и любить себя. Понимаете? Иначе невозможно жить. Хотя Библия говорит, что любите врагов наших. Я понимаю, что это очень непросто любить врагов наших, но простить их надо хотя бы для того, чтобы любить самого себя и быть здоровым.
Спасибо, спасибо, Галина Мефодиевна. Настораживает, однако, одно в наших сегодняшних разговорах, потому что очень часто как будто бы говорят стоики античные или киники. То есть Христос где-то там, а вот, ну вот потерпеть, ну вот простить, но не общаться. Это нормальный ответ стоика. То есть, но церковь – это собрание. Если прощенные воскресенья, то не для того, чтобы разбежаться и не общаться, а чтобы на Пасху сойтись вместе. Цель прощения – это именно общение, это именно восстановление того, что утрачено в грехе и злобе. Тогда какой должна быть молитва? О чем мы молимся? И, кстати, человек должен прощать врагов. Они все время появляются. Не означает ли это, что человек продуцирует врагов, а не то, что враги откуда-то выползают с зубами, с кинжалом в зубах? А может быть, просто действительно, как сказала наша слушательница, мы так живем, что вокруг появляются враги, потому что мы отдавливаем люди ноги. Ну, человек становится нам враждебен. Кто кого должен прощать, извините, говорит Елена Казенина.
На самом деле это известный факт, что у некоторых людей есть враги, а у некоторых людей врагов вообще нет. И почему у одних людей, живущих в том же городе, в том же доме, врагов очень много, и куда бы он ни вышел, все хотят ему сделать зло, а у другого человека как-то вот все вокруг замечательные люди, и все желают ему добра. Это на самом деле вопрос к каждому из нас. И у меня на этот вопрос, на самом деле, прямого ответа и нет.
А косвенный?
Косвенный вопрос. Надо, на самом деле, молиться и искать проблему в себе, конечно. И если я не могу простить, то, как говорится в Писании, что невозможно человеку, возможно Богу.
Спасибо, говорила Елена Казенина, и я напомню, что в Писании Господь эти слова сказал, когда речь шла о том, что человек не должен изменять, мужчина не должен изменять жене, это невозможно. Значит, оказывается, прощение – это все равно, что верность, только верность не отдельно взятой жене, а всему человечеству, и, главное, верность своему Богу. У нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Прощать тех, кто стал жертвой коммунистического и фашистского режима, мы не имеем права. Это право тех, кто пострадал. Спасибо.
Спасибо, Юрий. Очевидно, что это оговорка. Мы не имеем права прощать палачей, хотел сказать наш слушатель. И действительно, Господь Иисус простил своих палачей, но Он простил. А мы имеем ли право прощать своих и, главное, Его палачей, тех, кто, по нашему мнению, причиняет Ему, Господу, зло своими грехами? Имеем ли мы право их прощать, говорит Михаил Завалов.
Ну, есть заповедь. Может быть, сами бы мы не посмели бы так думать или даже ставить этот вопрос, но нам это заповедано. И хочу добавить, что прощение – это не какой-то стоицизм, благодушие, христианский пофигизм, а очень активная позиция, хотя она тихая, но ну, как не насилие, когда гонка вооружений, одна сторона, односторонняя открытость, когда к тебе нет открытости. Очень активно, я верю, что она меняет нас и меняет жизнь к лучшему.
Спасибо. И в заключение тот же вопрос, кратко, Михаилу Шаршину. Можно ли прощать врагов Христа и, опять же таки, как?
Мы должны прощать, дорогие радиослушатели, должны, потому что мы живем с вами в мире, и важное условие, чтобы мир был сохранен, Боже, мы должны научиться прощать, ибо это Божья воля, а мы его дети. Аминь.
Спасибо, говорил Михаил Шаршин. В русском языке слово «мир» означает и творение, и отсутствие войны. Благодать. Надо соединить, видимо, эти два значения. В этом и суть христианства. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовали Елена Казенина, пастор Михаил Шаршин, психолог Михаил Завалов, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.